Глава 28. 5 вечера. Надо поторапливаться. Через несколько часов оба дела, связанных с Франсуа Теном, поручат кому-то другому. И тогда ни она, ни Райшенбах не смогут ни получить информацию, ни что-либо предпринять иначе, как в нарушение закона. Но прежде всего ей надо погрузиться в следственное дело. Освоиться с фактами. Лучше узнать жертвы, понять, что убийце понадобилось от этих женщин. Она положила перед собой часы и поставила будильник на 6 вечера. Жанна открыла первую папку. Марион Кантело, 22 года. Убита в ночь с 26 на 27 мая 2008 года в Гарше. Жанна вгляделась в фотографию. Здоровое, хотя и слишком накрашенное лицо, ротик сердечком и много лишних килограммов. 72 при росте 1,63 м. Полицейские восстановили ее биографию. Родилась в Нанси, третья из 5 детей в семье. Отец мастер по керамике, мать служащая. В 2001 году Марион получила аттестат зрелости, выучилась на медсестру. Потом специализировалась в области детских умственных расстройств. В 2005 году приехала в Париж на стажировку в Центр для умственно отсталых детей имени Бруно Беттельгейма в Гарше. Здесь с ней заключили договор, сначала на год, затем бессрочный. Марион была идеальной медсестрой и вполне обычной девушкой. Жила она в квартирке неподалеку от площади Италии на улице Тольбьяк, но у нее был жених. Лукас Нгиен, 27 лет, по происхождению вьетнамец, учитель. Его допросили и исключили из числа подозреваемых. Кроме того, Марион Кантело увлекалась подводным плаванием, которым занималась круглый год в бассейне, и детективами. Она поглощала их без разбора в невероятном количестве. Жанна пролистала протоколы опросов свидетелей и записи полицейских. Люди Райшенбаха изучили последние дни жизни Марион чуть ли не по минутам. Все ее перемещения, выходы в интернет, звонки, расходы. Она не встречалась с незнакомцами. В ее распорядке не удалось найти ничего подозрительного. Она вернулась к фотографии. Лицо девушки было под стать ее характеру. Улыбчивое, кукольное, очень юное. Цветущая молодая женщина, легко мирившаяся со своим избыточным весом. Жанне понравилась забавная история, рассказанная Фаридой Беккер, 28-летней медсестрой, работавшей вместе с Марион. «Она была славная, никогда не унывала. Однажды в кафе мы с девочками болтали о диетах, она сидела на одних ананасах. Другая придерживалась протеиновой диеты, третья вообще бросила есть. Когда у Марион спросили, как она борется с лишним весом, она ответила: «Я одеваюсь в черное. Вообще без комплексов». Жанна улыбнулась. Жить в ладу с собой, выйти замуж, не откладывая завести детей и продвигаться по службе там, где работаешь. Все просто, но совсем неплохо, особенно для Жанны, которой не давались ни любовь, непростая жизнь. Ее улыбка растаяла. Все эти надежды пошли прахом, потому что какой-то чокнутый психопат, поклонявшийся первобытным богам, избрал Марион для жертвоприношения. Почему именно ее? Она подумала о Хоакине, о его аутизме, о возможных связях с институтом Баттельгейма. Хотя Тен проверял, взрослый человек, страдающий аутизмом, не мог в детстве лечиться в этом центре, созданном не так давно. А что, если связь следует искать в благотворительной деятельности адвоката? Не сотрудничала ли Марион Кантело с какой-нибудь негосударственной организацией? Но в показаниях свидетелей ни о чем подобном не упоминалось. Ни путешествий, ни занятий благотворительностью. Хоакин вышел на нее как-то иначе. Но как? Жанна перешла ко второй папке. Нелли Баржак, 28 лет. убита в ночь с 4 на 5 июня 2008 года в коммуне Стен. Намного красивее Марион. Блондинка. Черты лица правильные. Светлая, бесплотная красота, несмотря на массивные плечи. Нелли тоже была полной, точнее, толстой. По документам 95 килограммов при росте 1,72 м. Чтобы оценить ее красоту, пришлось бы забыть нынешнее повальное увлечение худобой. Нелли Баржак родилась не в ту эпоху. Она бы расцвела во времена Рабле или Курбе. К несчастью, Нелли тоже была современной женщиной. К своему избыточному весу она относилась как к чему-то позорному. Среди отчетов Жанна нашла описание ее квартиры. Там обнаружили множество средств для похудения. Таблеток, вырезок из газет. Все об одном, как похудеть, как справиться с целлюлитом и тому подобное. По словам близких, она никогда не говорила о своей беде. Эту навязчивую идею она хранила в тайне. Нелли была необыкновенно способной. В 17 блестяще окончила школу. Проучившись 6 лет на медицинском факультете университета имени Анри Мондора, получила диплом врача и 4 года проходила специализацию в области цитогенетики в парижской больнице Неккера. Затем поочередно стажировалась в цитогенетических лабораториях и в клиниках педиатрии и медицинской генетики. В 2006 году поступила в лабораторию Павуа, где ей позволили совмещать работу по основной специальности, определению кариотипов, с научными исследованиями по классификации человеческих генов. Удалось восстановить все, что происходило в последние дни ее жизни. После развода 2 года она была замужем за врачом, Нелли Баржак с головой ушла в работу. В 9 утра приходила в лабораторию. Проводила там целый день. После ухода сотрудников перебиралась на другой этаж для занятий молекулярной генетикой. До 10 часов, до 11, а то и до полуночи. Она совмещала 2 профессии, 2 специальности. Потом ехала к Бернару Павуа. И где Хоакин нашел подобную женщину? Жанна снова вспомнила о благотворительной деятельности адвоката. Есть ли тут связь со статистикой, которую собирала Нелли? Может, она изучала отсталые народности, которым помогала одна из неправительственных организаций Хоакина? Вряд ли. И все-таки надо проверить и этот след. Она перешла к третьей папке. Франческа Терча. 34 года. Убита в ночь с 6 на 7 июня 2008 года в Париже. Папка совсем тоненькая. Расследование только началось. Известно, что она родилась в Буэнос-Айресе. Изучала пластические искусства и антропологию. Затем уехала в Барселону. Позже перебралась в Париж. Насколько удалось выяснить, в столице у нее не было ни жениха, ни сколько-нибудь длительной любовной связи. Жанна долго рассматривала фотографию. Франческа тоже была не дурна собой. Очень черные брови придавали породистым латинским чертам что-то трагическое. Чернильно-черные волнистые волосы. Шелковистая масса, в которую мужчинам хочется зарыться лицом. Единственная фальшивая нота – толстые щеки. Франческа Терча тоже входила в категорию тяжеловесов. Впрочем, Жанна помнила ее тело, подвешенное к потолку мастерской. Полные бедра, толстые ляжки, выпирающий живот в жировых складках. В общем, 3 грузные грации. Или 3 грандиозные грации. Жанна прикусила губы. Пока в голову будет лезть подобная чушь, ей не стать настоящим судьей. Сочувствующим, сопереживающим. Чутким. Она всегда была циничной, и ее профессия только укрепила этот недостаток. Как и Нелли Баржак, Франческа вела двойную жизнь. Почти двойную. Днем в мастерской Изабеллы Вьотти она создавала доисторических людей, более правдоподобных, чем настоящие, а по вечерам занималась скульптурой для себя. В мастерской, адрес которой пока не удалось выяснить. Личная жизнь у нее, похоже, была не слишком бурной. Что общего у нее с Хоакином? Франческа родом из Аргентины. Хоакин работал с неправительственными организациями, размещенными в Южной Америке. Есть ли тут какая-то связь? Может, в Париже они встретились в одном из посольств? Жанна расставила три портрета перед собой. Все жертвы похожи, но не более того. Общим у них был только избыточный вес. Недавно она прочитала книгу о преступной любви с первого взгляда, которая подталкивает убийцу к преступлению. Как правило, детонатором становится одна деталь, одна черта, присущая жертве. Но на деле все гораздо сложнее. Совпасть должно сразу несколько обстоятельств, внешних и внутренних. И только тогда происходит вспышка. А главное, Жанна оказалась перед дилеммой. Выбрал ли убийца этих женщин из-за их внешности или из-за профессии? Всякий раз окружение жертв интересовало убийцу. Аутизм, плодовитость, первобытная эпоха. Жанне снова послышался голос Тена. Он выбирает их не наугад, вовсе нет, у него есть план. Она вновь задумалась, можно ли здесь говорить о предумышленном убийстве. Не вызывало сомнений, что преступления были тщательно подготовлены. Между тем Хоакин убивал во время припадков и не помнил, что с ним происходило, когда случались так называемые провалы в памяти. Кто же тогда находил ему жертв и готовил сцену? Завибрировал мобильный. Жанна инстинктивно взглянула на часы, почти 6 вечера. Она взяла трубку. «Райшенбах, как ты там?» «Я отстранена. Мне не достались ни убийства, ни дела о поджоге. Добро пожаловать в нашу команду. У меня только что забрали досье по каннибальским убийствам. Передали другой группе, из особо приближенных к префекту. Говорят, назначили аж 30 легавых. Ну а Госбес и Управление внутренних расследований набросились на убийство Тена, как стая голодных псов».
«Ты хочешь сказать, как стая стервятников?»
«Угу», — процедил Райшенбах сквозь зубы. «Именно это я и собирался сказать. Что будешь делать?»
«Я взяла отпуск, чтобы работать над делом в одиночку.
Ты со мной или нет?» «Не представляю, чем я буду тебе полезен. Раз дело не у меня, я не могу и пальцем пошевелить».
«Поступай, как я. Пусть правая рука не знает, что делает левая».
«А что тебе нужно прямо сейчас?»
«Я прочитала, что ты накопал на всех жертв. Отличная работа. Но этого недостаточно».
«Куда копать дальше?»
«Надо понять, как убийца их находит. Где-то же он с ними пересекся. Думаю, это всякий раз происходило в одном и том же месте. Место как-то связано с их профессией, привычками или внешностью.
Может, на собраниях Weight Watchers?» Примечание. Международная организация, оказывающая услуги тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. Конец примечания.
Очень смешно. Поройся еще в их распорядке, привычках, знакомствах. Выясни, у кого они стриглись, где тренировались, к каким гинекологам обращались, по каким маршрутам ездили в метро или на автобусе.
«Ты, похоже, не поняла. У меня нет ни времени, ни людей, я...»
«Выкручивайся, как знаешь. Спеши все на другие дела.
Это не так-то просто.
Патрик, речь идет о серийном маньяке, психе, который будет убивать и дальше. Мерзавце, прикончившем Франсуа Тена».
Райшенбах помолчал. «Может, тебе взяться за дело с другого конца?» — предложил он. «Нам известно, что убийца интересовался их работой. Что, если он наблюдал за, так сказать, опорными точками? Институтом Беттельгейма, лабораторией Павуа, мастерской Вьотти, а потом уж выбрал среди служащих 3 упитанных молодых женщин?»
«Такое возможно, но...» Изучив твои документы, я пришла к другому выводу. Он их знал. Лично.
С чего ты взяла?
Ни в одном случае не было ни взлома, ни посягательств с применением насилия. Что касается первой жертвы, то на парковке не нашли следов борьбы. Что до второй, то лаборатория Павуа – настоящая крепость. Туда нельзя проникнуть, не оставив следов. Нелли Баржак ночью сама встретила убийцу и показала ему лабораторию, это точно. Что касается мастерской Вьотти, то тут все то же самое. Никаких следов взлома. Франческа сама открыла убийце, ночью, ничего не опасаясь. Она его ждала. Мы проверили все их звонки, входящие и исходящие, и сверили все три распечатки. Ни одного совпадения.
Убийца поддерживал с ними связь как-то иначе. Он умудрялся встречаться с ними в определенном месте. И это место нам надо вычислить. Пусть твои парни займутся этим, Патрик.
Что-нибудь придумаю.
Жанна поняла. Счет 1-0 в ее пользу. И продолжала уже спокойнее. Удалось продвинуться с Франческой Терча?
Мы побывали у нее дома. Это большая мастерская в Монтрёй.
«Ты хочешь сказать, что там она занималась скульптурой для себя?»
«Ага».
«И как тебе ее скульптуры?»
«Отстой! Сцены пыток! Я покажу тебе снимки».
«Еще что-нибудь?»
«Да вроде нет. Но, по-моему, она собиралась переехать».
«Почему?»
«Она жила в двухуровневом лофте. Внизу мастерская, наверху квартира. Так вот». На мебели стояли цифры. Точнее, одна и та же цифра.
Какая?
50. Написано фломастером на клейких бумажках. На шкафах, на холодильнике, на зеркалах в ванной. Сперва мы даже не поняли. А потом сообразили, что верно, она готовилась к переезду. Думаю, это понадобилось для мебельного склада. Жанна уже поняла. Она спросила...
«У тебя в группе есть женщины?»
«Нет». «А стоило бы пригласить одну-двух». «Зачем?»
«Протокол вскрытия Франчески у тебя?»
«Перед глазами».
«Какого она роста?»
1,57 м.
«А весила сколько?»
«Медэксперт пишет 68. Зачем ты спрашиваешь?»
«Потому что Франческа сидела на диете. 50 килограммов... Вес, который она себе наметила. И написала повсюду как памятку. К примеру, цифра на холодильнике призывает к порядку. Не сметь перекусывать.
Ты чокнулась.
Сам ты чокнулся. Пока убийства женщин будут расследовать одни мужчины, они и половины не поймут.
Спасибо за нотацию, буркнул Райшенбах обиженно.
Не за что. Я, например, записываю то, что задумала, помадой на зеркале в ванной.
Легавый поддел ее. «So what?» «Чем это поможет расследованию?» Примечание. «So what?» «И что?» Английский. Конец примечания.
Это еще раз указывает на то, что у них было общего. Избыточный вес и соответствующий образ жизни. Ищи места, имеющие отношение к таким вещам. Может, они ходили в один и тот же спортзал, в турецкую баню, «Ищи!»
Райшенбах не ответил. Жанна поняла, что пора передать ему инициативу.
«Сегодня ничего не нарыл?»
«Нет».
«А как насчет совпадений? В данных о детишках из центра Беттельгейма и амиоцентезах из лаборатории Павуа?»
«Еще не закончили, но пока никаких результатов».
Жанна не стала настаивать. В этот след она уже не верила. Теперь она знает имя убийцы только и всего. «А как насчет моего адвоката?» — спросила она. «По имени Хоакин?»
«Во Франции нет ни одного адвоката с таким именем. Ты уверена, что он француз?»
«Не уверена. А с детализацией звонков?»
«Завтра утром я получу полную распечатку звонков Тена. А пока у меня есть список звонков этого твоего парня, Антуана Ферро».
Сердце Жанны учащенно забилось.
«В последние дни звонков было немного. Сегодня утром всего два. А после ничего. Оно и понятно».
«Почему?»
«Потому что я позвонил на оба номера». Первый звонок был в его телефонную регистратуру. Он отменил все встречи с пациентами. Второй звонок в турагентство путешествия «Одиссея». Ферро забронировал билет на самолет до Мадрида. Потом до Манагуа.
В Никарагуа?
Точно. В полдень он вылетел в Испанию. Если собиралась послать ему повестку, то опоздала. Через несколько часов он будет лететь над тропиками.
Выходит, Антуан Ферро ударился в бега. Эта мысль ее успокоила. Но при чем тут Никарагуа? Может, у него там друзья? Она знала эту страну. Не лучшее место для туризма, пусть даже политическая ситуация там заметно стабилизировалась. Внезапно ее осенило. Акцент отца. Связи сына с Латинской Америкой. Возможно, оба они родом из Никарагуа. Тогда отъезд Ферро мог означать нечто иное. Он не бежал. Напротив, он вел расследование, связанное со своим пациентом и его сыном. Шел по следу. Ты выяснил, кому он звонил в субботу?
В общих чертах.
Проверь их возраст, профессии. Нет ли в этом списке испанской фамилии?
Посмотрю. На первый взгляд ничего особенного.
Еще одно. В твоих папках нет ни слова о записных книжках, данных из мобильников, смартфонов, жертв.
Они существовали, но теперь у нас их нет. Тен забрал их домой.
Выходит, они
сгорели вместе со всем остальным.
Жанна устало вздохнула. Я вот подумала... Похоже, убийца одержим доисторическими временами. Ты проверял, не было ли краж, ограблений или актов вандализма в Музее первобытного искусства или Музее естествознания в Ботаническом саду?
Нет. А что, собственно, ты ищешь?
Жанна вспомнила, как она пропадала в музее, где были выставлены работы Ханса Белмера. Долгие годы она надеялась напасть там на след убийцы своей сестры. Искала любую мелочь, зацепку, которая привела бы ее к маньяку-кукольнику. Из этого ничего не вышло, но, может, на этот раз? «Проверь все места, имеющие отношение к первобытной эпохе», — настаивала Жанна. «Книжные, музеи, библиотеки. Расспроси тех, кто там работает». Вдруг всплывет чье-то имя. Что-то необычное, странное. Он где-то там. Я это чувствую.
Жанна,
у нас остались считанные часы.